Добрый вечер. В благородных российских семействах родившегося мальчика сразу же определяли в какой-нибудь полк, где он начинал получать чины и добавлять к своему послужному списку, так что годам к 17 он уже мог быть совершенно законно лейтенантом или даже каким-нибудь чином повыше. Нечто подобное происходит с пенсионным фондом BBC. Всякий человек, поступающий сюда, начинает накапливать года. Заветную сумму 60 лет, отслужив которую можно получить целиком оклад без всяких вычетов, не достигает, по-моему, никто. Я знавал одного кинооператора, который отмолотил 40 лет и получил 2/3. Но полных 60, во всяком случае, из известных нам людей, никто не достигал. И тем не менее, пенсия, как факт жизни, как нечто, к чему мы все рано или поздно приходим, на горизонте все-таки маячит и является. И среди наших коллег несколько человек на эту пенсию отправились, хотя продолжают ходить на работу. Недавно, вот несколько минут назад, в эфире звучал голос Татьяны Берг, которая здесь много лет доблестно отработала. Но она, строго говоря, с бюрократической точки зрения, пенсионер. И вот ее, как пенсионера славного, подводить итог жизни мы приветствуем сегодня в нашей Севавродской студии.
Татьяна, добрый день.
Добрый день. Вы выходили в коридор, просто не слышали. Вы действительно читали расписание следующих передач или о том, так называемый трейлер или рекламный кусок. Вы знаете, это особенность радио. Один раз запишешься, а потом не знаешь, когда тебя прокрутят и в каком контексте. А потом тебя встречают и говорят, слышал тебя, а ты не знаешь...
Уже давно забыл, когда записывал.
Да. И вообще не знаешь, нужно ли это было или не нужно.
Да. BBC, когда вы сюда приехали и поступили?
В начале 82-го года, на Рождество прямо, вот в самом начале 82-го.
Я должен признаться, у меня есть, так сказать, подтекст у всех этих передач. Вы не первая коллега, которых мы приглашаем сюда на передачи, из числа отработавших последние 20 лет и ушедших на пенсию. Я так подспудно считаю, что это был замечательный, такой непрофессиональный, в кавычках, период, когда брали сюда разных людей, разных специальностей и профессий со знанием английского языка, но не обязательно они были журналистами.
Даже практически никогда, по-моему, не были.
Ну вот Леонид Владимирович у нас журналистской работы.
Я даже вообще, поскольку из России мы приехали с твердым убеждением, что журналистика вторая древнейшая профессия, я до сих пор содрогаюсь, когда меня спрашивают, не журналист ли я, и отвечаю, нет, я работаю на радио.
Ну, во-первых, журналистика действительно вторая древнейшая профессия, тут сомнений быть не может. А что касается вас, то давайте разоблачим ваше прошлое. А ведь вы же не в 82-м году родились, журналисткой или не журналисткой. Я кое-что знаю о вашей предыдущей работе.
Да.
Как я работал вместе с вами, милая моя.
Это где это было?
До того, как Танечка пришла на BBC, она работала на радио «Свобода».
Был такой там, чудовищный факт в моей
там
жизни.
Там же, где и я. Сколько лет вы отработали на «Свободе»?
3,5 год за 3.
3,5 года за 3. Ну, хорошо.
У меня, честно говоря, была мысль весь фильм «Татьяниной радио жизни» раскручивать как бы в обратную сторону. Знаете, когда часто вот крутят ленту задом наперед, и люди идут пятками, направляют себя. Вот вы сюда пришли, сюда, в 82-м году.
Да.
Да. Ну, давайте сначала сосредоточимся на периоде непосредственно BBC. Это что, 18 активных лет?
Да. Это 18 активных лет. Раз мы уже занимаемся разоблачениями, я прежде всего разоблачу миф о том, что я, так сказать, настоящая пенсионерка, потому что, во всяком случае, прибавлять себе годы никогда не хочется. Я действительно ушла на пенсию, но я ушла на нее добровольно и досрочно.
И называется она ранняя пенсия.
Совершенно верно. Так что до настоящей пенсии, которую в Соединенном Королевстве дают людям в 60 лет, я еще не дожила.
В 65,
хорошо.
Да?
Нет,
женщина,
теперь
в 65.
Теперь 65.
Ну, можно в 60.
Да, но в принципе, поскольку мы боремся за права.
Ну, кто борется, пускай теперь, борется. Я ушла, не достигла этого возраста и очень довольна.
Радио, вы знаете, чем хорошо? Что возраст человека определяется голосом его. И на радио BBC, на BBC 2, есть такой Джимми Янг, которому совершенно непонятно, сколько лет. Я недавно занимался историей, так сказать, поп-музыки, прочитывал листы за разные годы. И он был на первом месте, он был когда-то певцом, году, по-моему, в 52-м что-то. Mm-hmm. Если это все было почти 50 лет назад, то... Ну, он не могло бы ему 4 года, раз он был на первом месте.
То у него есть шанс проработать те самые 60 лет, о которых
вот, видимо, это один из немногих людей, да, которые могут заветные цели достигнуть. 18 лет, проведенных на BBC, ну, у вас наверняка были какие-то мрачные моменты, когда чего-то не хотелось сделать или хотелось, может быть, вовсе даже отсюда уйти, но и были какие-то взлеты, были звездные минуты. И вот, может быть, если на положительном сосредоточиться, может быть, вы вспомните нечто в вашей BBC-ской карьере, то, что высвечивается ярче другого.
Ну, у меня был, так сказать, объективно говоря, звездный час. Это было в те дни, как в дни августовского переворота, недоворота.
91-го года.
91-го года. И 21 августа утром, еще до того, как стало ясно, что Горбачев возвращается с Фароса, и все как бы обошлось, меня послали интервьюировать Маргарет Тэтчер, которая уже не была премьер-министром, но все-таки совсем недавно к тому времени перестала им быть.
И позвольте, во время... Она уже не была...
Она в 90-м... Ее в 90-м году попросили.
Так. А я почему-то... Да,
в 92-м так. Уже Джон Мейджор были выборы и стал...
Так.
И это было, конечно... То есть это было совершенно ужасно.
А географически где это происходило? У нее дома?
Это происходило у нее дома. Она снимала домик очень недалеко от парламента, буквально в 5 минутах ходьбы от парламента.
А это лондонская квартира такая?
Да, это кто-то, как мне объяснили из ее друзей, ей предоставил этот домик. Такой милый лондонский трехэтажный домик. И я, конечно, была в абсолютной панике, тем более, что даже накануне я не знала, что это произойдет. Но мне сказали, по крайней мере, утешая, что интервью будет всего 10 минут. И буквально за 5 минут до моего выезда, так сказать, на интервью, позвонил пресс-секретарь миссис Тэтчер и сказал, а сколько времени вы хотели бы ее интервьюировать? Она совершенно... Я начала что-то такое блеять, да сколько дадут, так сказать. Ну, полчаса хотите? Я же не могла сказать нет. Я сказала, конечно. И вот мы едем, значит, дали нам машину, даже дали фотографа официального BBC, и дали даже мне продюсер, дали мне звукооператора, так сказать, чтобы я не должна была думать о том, что я еще микрофон держу в руке, и чтобы уровень был правильный и все такое прочее. И если вы помните, у нас была такая прелестная девочка Вероника, вот она поехала со мной звукооператором. А Вероника, надо сказать, была влюблена в Маргарет Тэтчер. Это вообще мысль о том, что она ее увидит живьем, ее приводила, ну, совершенно неистовое состояние. Это важно для того, о чем я собираюсь сказать.
Это та Вероника, которую сотрудники BBC за глаза называли Снегурочкой.
Почему Снегурочка?
Она беленькая такая, snow maiden. Она была совершенно с прозрачной кожей и беленькими волосками.
И вот мы приезжаем к этому дому, а там уже стоят всякие разные люди с телекамерами. И жалобно просят, чтобы их тоже впустили. Они услышали, что мистер Тэтчер будет давать интервью. И мы звоним на BBC, BBC разрешает. То говорят, скажите, что это наше интервью, а там пускай сзади, значит, стоят и снимают. Это был 4-й канал телевидения, они там установили всю аппаратуру, все сделали. Началось с очень трогательного момента, когда миссис Тэтчер сказала, а посмотрим все-таки, может, что-то уже произошло. И пошла включать телевизор. Телевизор, надо сказать, был, как, по-моему, в России в 30-е годы уже такие, в 50-е годы уже такие выкидывали. Что-то невероятное. И она стала крутить разные ручки, и стало ясно, что она в жизни этого не делала. Она не знала, как его включить. Ну и какой-то мальчик подбежал, так сказать, ей помог. И она начала давать интервью. Я не буду пересказывать интервью, все она говорила замечательно, так сказать. И вот мы подходим уже к концу. Я задаю какой-то вопрос. А вопрос я, конечно, заранее записала и выучила наизусть, потому что
на иностранном языке.
На иностранном языке, само собой. И она смотрит на меня очень мрачно и говорит: вы знаете, это не вопрос, это 3 вопроса. Я готова уже нырнуть под стол, она начинает отвечать. Я ничего, конечно, не слушаю, жду, сейчас она остановится и скажет вторая часть. А я уже начисто забыла все, что происходит. А надо сказать, что это было очень страшно, действительно, потому что она все время смотрела мне в глаза.
Да, она.
Но ощущение было, что она смотрит сквозь меня на какие-то там миллионы, которые могут нас слушать когда-нибудь. И я не могла отвести поэтому глаза. Должна была кивать и смотреть на нее, и не могла отвести глаза и подсмотреть.
Посмотреть, какой следующий вопрос.
Вот тот самый, который задала. И вот она останавливается, и я думаю, ну все. И она говорит, теперь что касается второй части вашего вопроса, и начинает говорить, и то же самое с третьей частью. Ну, я уже несколько расслабилась, задаю последний положенный вопрос, ну, что бы вы хотели сказать нашим российским слушателям? И она минуты две говорит замечательно совершенно, что бы она им хотела сказать. Я смотрю на часы тихонечко, я смотрю, ровно 30 минут 00 секунд. Она ни разу не глядела на часы.
Но...
Профессионал.
С кем вы имеете дело?
И в этот момент, да, я говорю большое спасибо, миссис Тэтчер. И в этот момент телевизионщик уже свертывает камеру. В этот момент Вероника, которая сидела на полу и микрофон, значит, вертела туда-сюда, поднимает на нее свои голубые невинные глазки и говорит, миссис Тэтчер, миссис Тэтчер, миссис Тэтчер. И прям чуть не плачет. И говорит, this person, вот этот человек, показывая злобно телевизионщика, он стукнул своей камерой, значит, по полу. Не согласитесь ли вы переговорить ваш последний ответ?
Ага.
Гробовое молчание в комнате. Я думаю, она сейчас вообще всех вышвырнет отсюда. И миссис Тэтчер ничего не отвечает. И так минуты полторы, я думаю, вот это гробовое молчание. И она пристально смотрит то на меня, то на Веронику и молчит. Потом делает глубокий вдох. И
шпарит заново.
Повторяет слово в слово.
Я потом сравнила.
Слово в слово.
Да?
Конечно. Ну что?
Это... То есть она во время паузы прокручивала.
Она прокрутила пленку назад?
Да, да, да. Нет, ну, профессионализм Тэтчер – это что-то вообще невероятное. Вы что, не помните ее московское интервью, когда кругом сидели три... чуть не сказал, кто.
Представитель второй древнейшей
партии. И так потом достал.
Хороших человека, и все же они мастодонты были, все самые главные, аккредитованные. И что же она из них сделала? Вы же помните, мы смотрели по телевизору, мы просто не могли поверить. Она из них сделала яичницу, смятку, причем любезно, не повышая голоса, часто улыбаясь. В один момент Томас Колесниченко что-то сказал, перебив ее. Ей не понравилось, она не поняла. И она сказала, а вот он что-то сказал такое, что мне не ясно. Ну-ка, ей перевели, тогда она говорит, нет, извините, но это совсем не так.
Ну, вообще, мне кажется, что любой профессиональный политик такого калибра смог бы справиться на таком уровне.
Это действительно очень трудно. Нарабатывается это в парламенте.
Годами.
В вопросах и ответах. Когда человек, премьер-министр, у него есть страшное дело. Теперь Блэр хочет от этого, постепенно увиливает от этого. А тогда их было два раза в неделю. Будь любезен, выходи на эшафот, и тебя на эшафоте будут казнить. И если ты недостаточно отбрехиваешься именно, недостаточно энергично, и не переваливаешь вину на
противоположную партию, да. А помните, Леонид Владимирович, когда Мейджор как раз только пришел к власти, он как раз совсем этим не владел. И ему лейбористы, да, он научился потом. Но ему в первый, вот первая его вот эта сессия вопросов и ответов, ему лейбористы задали какой-то вопрос, довольно оскорбительный. Он вот так вскочил, хотел ответить, задохнулся и сел на место. Это было просто совершенно убийственное.
Это дико позорный момент. Нельзя показывать волнение, желательно улыбаться. Покровительственно.
В виде иллюстрации могу привести недавний случай с журналистом Джереми Пэксоном, который, я знаю, Ирише нравится. Это такой матерый журналист.
Ох уж матерый.
Да, он просто выгрызет бок у кого угодно.
И он, политиков в основном.
Политика,
он довольно любезно с учеными, например, разговаривает.
И далее. Он иногда, конечно, его зашкаливает. И ему пришло письмо от, в принципе, его почитателя, какого-то, скажем, лорда Эштона, который его журил за хамство в эфире. Джереми Пэксон сел, написал ему письмо. «Дорогой лорд Эшби, какой-то лунатик, пользуясь вашим добрым именем, пишет мне ругательные письма. Примите меры».
Ну, кстати, Пэксон, я могу объяснить, за что он мне нравится. Если вы помните, он получил даже премию самого... лучшего журналиста в интервью с политиками за то, что он Майклу Хаварду, тогда министру внутренних дел, задал один и тот же вопрос 15 раз.
По-моему, 17.
Или 17. И тот уходил от ответа, и Пэксон спокойно, не перебивая, не агрессивно, но очень настойчиво повторял один и тот же вопрос.
Агрессивно, но это...
Ну ладно, мы вернемся к беседе с Татьяной Берг. Мы закончили, не закончили, а в общем как-то бросили взгляд на ваш 18-летний период здесь. Разные программы вы делали?
Да, все на свете. Начиная от новостей и кончая большими тематическими программами.
И в общем, продолжайте сейчас.
Сейчас я, слава богу, делаю только одну тематическую программу радиожурнала «Жизнь в Великобритании», которая, я надеюсь, и будет продолжать выходить в этом же виде. Делаю ее там раз в 2-3 недели и могу уже не делать то, что неинтересно делать.
Лондонский период, конечно, надо бы снабдить музыкой. И мы тут кое-какую музыку заготовили. Единственное, только надо будет найти нужную пластинку, поставить ее на вертак, как сейчас говорят на Руси, с тем, чтобы она прозвучала. Это песня подведет нас как бы к дальнейшей вашей биографии, раскручиваемой наоборот. Песня называется «Джерусалим», «Иерусалим», но это не имеет как бы никакого прямого отношения к исторической родине, а на самом деле это хороший британский гимноподобная такая песня. Вас что-то такое с ней связывает?
Я ее очень люблю. Я вообще люблю Блейка, и я люблю Иерусалим, и я знаю, что очень часто молодое поколение, так сказать, ёжится, когда слышит эту песню, потому что она кажется им чересчур, и чересчур традиционной, и чересчур, как бы сказать, Ирова, молодое поколение.
Помпезность. Чересчур...
Да, что-то такое. А мне она просто очень нравится. По-моему, безумно красивый гимн, и если бы он даже стал государственным гимном, скажем, я не стала бы возражать.
Давайте послушаем, а если, я скажу, ёжилась я или нет.
Если у вас есть какое-то на примете молодое государство без гимна, слушайте внимательно. Гимн Иерусалим, Джерусалим, исполняемый, как я понимаю, всей аудиторией. Это, видимо, записано где-то на промс, скорее всего, в Королевском Альберт-Холле. Люди все с жаром, как вы совершенно справедливо заметили, все это дело поют. Вы приехали в Англию из Германии, где Леонид Владимирович с вами имел счастье совместно работать.
Даже командовать.
Да?
Ну, нет.
Ну, как нет? Вы были начальником, а
я был
начальником. Скрывается. Таня, сейчас самое время счеты сводить, если есть
что. Нет, потому что для меня это было действительно, во-первых, сбоку, а во-вторых, так высоко, что мы как бы прямо не сталкивались.
Ладно.
Какая у вас была должность официальная, Леонид
Владимирович? Никакая, главный редактор. А они были в отделе новостей, у них был свой начальник.
Это да.
И с Таней, надо сказать, никогда никаких проблем ни у какого начальника не было.
Таня, не секрет то, что английский из иностранных языков у вас язык не первый.
Не секрет.
Да, вы всю жизнь занимались немецкой проблемой, вы германист, и немецкий у вас был первый язык.
Да, я окончила Ленинградский университет, немецкое отделение, потом я несколько лет преподавала немецкий язык и всякие немецкие литературу и историю, и потом я была в аспирантуре Герценовского института, тоже занимаясь немецкой литературой. И даже успела получить научную степень.
Вот к вашей научной степени мы вернемся потом, потому что это отдельная тема. Но сейчас я просто хочу себе представить. Человек, который заочно знал и любил Германию, изучал ее в мельчайших подробностях. Есть у Даниила Гранина в одной из повестей такая байка. Его послали как литератора в творческую командировку в Австралию. И тогда, в тогдашнем Ленинграде, никто ничего об Австралии не знал. Он, наконец, в институте, в специальном, нашел отдел, где за пыльными шкафами сидело 4 человека, которые ему рассказали об Австралии абсолютно все. Какие дороги куда пролегают, кто там, где и что, и как, и почему, и исторически, и географически. Эти люди никогда в Австралии не были.
Ну да, конечно.
И вот таких специалистов в России, в старой, было довольно много. И, видимо, вы, как германист упертый, к их числу тоже относились. То есть вы знали о какой-то области германской культуры и жизни больше значительно, чем средний немец.
Конечно. Но, знаете, тут, конечно, надо вспомнить затоваренную Бочкотару Аксенова. Ну что, там же тонкий интеллигент Дрожжинин был специалист по стране Халигалии. По южноамериканской стране Халигалии. И он там даже знал каждого человека страна была небольшая. Он переписывался, он все. Но в хулигане он, к сожалению, никогда не был. А пьяница-моряк, который там с ним ехал, вдруг, оказывается, заявил, что он бывал в хулигане. Как ты бывал в хулигане? И сказал, это я никогда не был, а ты... А я, говорит, приходил на корабле туда. Он говорит, неправда. Я знаю всех, кто туда приходил на корабле. А он говорит, а меня списали за пьянку в порту и не включили в список. Ну вот, понимаете, это вот специалисты на расстоянии.
Нечто подобное происходит с вами. Вы прибываете из исторической родины в Германию, которую изучали и знали глубоко и давно, но теоретически. И вот происходит встреча с вашей культурной, так сказать, ипостасью.
Ну, я должна сказать, что в отличие от вышеупомянутого...
Тонкого интеллигента,
меня советская власть в своем несказанном благородстве один раз выпустила в Германию. В 1964 году я была в ГДР. Оно, конечно, говорили, курица не птица, ГДР не за граница в те времена, но все-таки я 2 недели была в ГДР, так что хоть что-то, так сказать, я увидела. Но, конечно, я мечтала увидеть и другую часть Германии, и когда появился шанс поехать в Мюнхен, о котором я столько читала и столько, так сказать, видела картинок и всего такого прочего, конечно, это был такой шанс, которого упустить нельзя было.
А вас набирали из Израиля по обычному принципу? Вы сдавали экзамен по языку, что-то читали?
Приехал человек, который, значит, набирал народ. Набирали его тогда в основном в Израиле по понятным причинам. Ему кто-то дал, я даже знаю, кто-то дал наши, значит, это самые координаты. Он позвонил, мы встретились. Он, тест был, прямо скажем, не бог весть какой. Он взял последний номер газеты «Jerusalem Post», открыл какую-то страничку, сказал, ну, вот переведите заметочку. Я перевела заметочку. Ну, правда, так
правда.
Оно было, Леонид Ильич. Клянусь.
Еще какая правда. Сколько я крови испортил себе, требуя, чтобы отбирали сведущие люди, а не... Ну, не важно.
Да, господа, не будем углубляться профессионально.
Ну, после чего, значит, мне сказали, ну, жди, пока появится вакансия. Это как-то они заранее людей набирали. Вакансия довольно быстро образовалась, и, соответственно, в 78-м году мы переехали в Мюнхен.
Приезжайте вы в Мюнхен. И вот здесь нам нужна подробная картина психологического состояния. С волнением вы выходите на перрон.
С волнением выхожу, правда, на вот самое, на аэродром.
Взлетно-посадочную,
вот именно. Нет, я должна сказать, если говорить серьезно, что меня больше всего удивило, когда я приехала в Германию после первых месяца-двух, это красота страны. Я никогда не ожидала, что она просто вот физически, географически так красива.
Ну,
могла
как?
Бы подумать, но вот нет.
От Цветаева. О, дева всех румянее среди зеленых гор.
Да, ну это так, все теория. Она действительно, Северная Германия тоже красива, хотя по-другому. Но Бавария, все, что вот вокруг Мюнхена, это просто божественное место.
Конечно.
Так что в этом смысле это было замечательно. Кроме того, ну, каждое место, так сказать, было связано с историей и литературой. Можно было ходить и, наконец, ставить птички. Даже были смешные птички, потому что в первый же уикенд мы поехали, просто посмотрели, что ближе всего, и как бы по путеводителю интересное место, и поехали в Ландсберг. Значит, походили, прелестный городок, возвращаемся, и кому-то я сразу же, значит, на станции рассказываю, как замечательное место. Человек на меня смотрит пристально и говорит, ну, конечно, нужно было приехать из Израиля, чтобы в первый же день поехать в то место, где Гитлер сидел в тюрьме и написал «Mein Kampf». Это то, чего меня не учили.
Но немцев вы в своей научной работе, как общность людей с некими психологическими характеристиками, не изучали. Как произошла встреча с человеческой Германией? Как вы ужились с немецчиной-то?
Ну, надо сказать, что особенно уживаться, если честно говорить, там не приходилось, потому что станция «Свобода» — станция американская, так что это гетто внутри, так сказать, Германии. И, кроме того, поскольку там русские люди, значит, так как бы двойное гетто. Так что, вообще говоря, я знаю людей, которые прожили, Леонид Владимирович, вероятно, тоже их знает, которые прожили там 20 лет и по-немецки могут попросить только 200 грамм колбасы или сказать «Guten Morgen», и этим все кончается. Вы могли жить абсолютно вне Германии там.
Но таких людей...
Не так много, но были.
Среди таких людей не было хороших работников. Вот.
Я даже не совсем уверена.
И Леонид Владимирович отрицает, что он был большим начальником.
Но я должна сказать... Я не хочу делать очень, так сказать, обобщающих выводов, потому что везде есть люди плохие,
я
люди
знаю,
хорошие.
Я далее. Всегда да. в таких случаях цитирую якобы отрывок из якобы опубликованного немецкого справочника перед Второй мировой войной, где на статью «Русский солдат» было написано «Русский солдат коренив, белокур или и коренаст». Вот, вот такие обобщения.
Но, тем не менее, я должна сказать, что очень быстро было несколько случаев, которые как бы побудили меня, ну, мягко выражаясь, не очень полюбить Германию. Скажем так, я с юности по понятным причинам не люблю дискриминации. Ни в каком виде. Вот не люблю я ее. Я не любила, когда дискриминировали евреев, я не люблю, когда дискриминируют турок, негров, арабов, кого угодно. И вот у нас получилось, что очень быстро мы купили машину и поехали за город. И в 20 примерно километрах от Мюнхена машина вдруг стала издавать чудовищные совершенно звуки. И мы остановились, из нее потек густой рекой какой-то поток нефти, что-то вообще совершенно чудовищное, и все. Нет машины. Стоит машина, и очень что-то происходит с ней страшное. А надо сказать, что в Германии, как в любой стране, есть такая, значит, фирма, которая приезжает и вас оттаскивает, да, если такое случается. Только в нее нужно вступить и заплатить деньги, соответственно. Да. А мы машину купили вот накануне. Мы просто не успели в это вступить. Ну, делать нечего, не создавать же табор, так сказать, на шоссе. Я иду к телефончику этому на автостраде, звоню и прошу человека приехать. Приезжает очень быстро какая-то машина, смотрит, говорит, явно полетел мотор. Даже с Volkswagen'ами, видимо, такое бывает. И надо вас оттаскивать, ничего не поделать. Я говорю, ну, оттаскивайте. Он говорит, вы члены АДАЦИ. Как бы, естественно, может, все члены АДАЦИ. А я говорю, нет, мы вчера купили машину, мы еще не успели вступить. Ой, говорит, тогда он будет это стоить немыслимых денег. А надо сказать, что разговор веду я, потому что у мужа с немецким языком, так сказать, отношения не близкие. А внешность у него, ну, скажем, не белокурого арийца, скажем так. А, значит, он смотрит на меня внимательно, смотрит на него внимательно. И опять говорит грустно, что вот вам придется заплатить огромные деньги. Я говорю, ну, хорошо, ну, очень жалко, но нет уже выхода, везите. Он показывает нам уже пальцем и говорит, югославиш? Я говорю, нет, мы из Израиля. А, говорит он, у него меняется лицо, он достает из кармана какой-то блокнотик и задним числом, вчерашним, вписывает нас АДАЦ. Мы платим 4 марки, и он нас везет за эти 4 марки. Надо сказать, что если бы я была человеком принципиальным, я бы, конечно, сказала, а не пошел ли бы ты. Но... сами понимаете.
Денег жалко.
Денег жалко. Вот. И вот это было первым. Я не буду вдаваться в дальнейшие такого же рода случаи. Ну, господи, ну хорошо. Ну, нам повезло, в данном случае повезло, мы евреи. Ну, почему же еврею должно быть лучше, чем югославу? А уж что я слышала о турках в разных супермаркетах мюнхенских, я не могу повторять в приличном обществе. Вот этого... Такое, к сожалению, я опять же говорю, не всем, но, к сожалению, вот есть немцы, их довольно много, которым обязательно нужно иметь каких-то своих евреев. Сейчас это турки или югославы. Я этого не люблю. Мне не нравится, было неуютно в этой стране.
То есть вы обиделись за то, что к вам применили позитивную дискриминацию.
Да,
совершенно верно.
Я абсолютно верю Таниному рассказу. И более того, могу привести какие-то аналогичные случаи. Ну, просто я не объединяю. Я 2 года я прожил там. У меня, как вы знаете, немецкий язык не такой, как у вас.
Вполне достаточно.
Очень колченогий. Но, тем не менее, у меня оказалось довольно много немецких друзей разного возраста. Главным образом, не очень молодого. Поэтому часть из них...
имела прошлое.
Имели прошлое, как раз по разные стороны того фронта, на котором я воевал.
Их совесть не как бы не терзает.
Нет.
Терзает. Немцы всех терзают совесть. Терзает. Будем объективны. Немцы не глубоко несчастный народ. Их 50 лет бьют по голове тяжелым молотком. Они очень страдают.
Поэтому понимаете, я вам абсолютно верю и даже сам знал такие вещи. Но из-за этого не разделяю такое отталкивание от самих немцев. Я среди них чувствовал себя... спокойно и уютно.
Таня, а мне рассказывали люди, которые Германию не любят, по другим, правда. Я никогда в Германии сама не была, тоже по определенным причинам. Но что самое страшное в Германии, это состояние всеобщего веселья. вот в пятницу или в субботу, и я вспоминаю написанный с большой иронией какой-то рассказ Набокова, где тоже описывается, как вот они сидят в пивной и кружки, вот эти, вот, эти вот незабудки и пивные кружки, которые они в единении таком. Вот сегодня веселиться, и все веселятся.
Я бы не сказала всеобщее веселье. Я бы сказала, что на меня больше давило состояние всеобщей напряженности и конформизм. Веселье? Нет. Ну, действительно, они как выпьют, так, естественно, под руки качаются и поют песни. Ну,
не, ну, когда все приятно. В субботу веселятся, не, а вот нет. В четверг никто, это не раздражает? Нет.
У меня столкновение с германской бытовой культурой произошло в Греции, на острове Парос, где мы стояли, причалившись на яхте.
Кстати, ночью... я помню, по-моему, эту причалившуюся яхту.
Нет, я тогда был в другой раз. На соседней яхте было 5 здоровенных немецких мужиков, которые вечером, напившись пива и раздевшись догола, с гоготом носились по порту с желанием непременно шлепнуть кого-нибудь помягче, друг друга по мягкой части. Прыгали в воду, и вообще им было очень весело.
Есть такой инфантилизм некоторый, да.
Но сейчас самое время отвлечься от общей германской темы, вернее, завершить ее. Известной антифашисткой, которая жила в годы войны в Америке, снялась в куче фильмов и записала вот эту бессмертную мелодию, которая называется «Лили Марлен».
Underneath the lantern by the barricade, darling, I remember the way you used to wait. That was the time in early spring when birds all sing, then love was king of my heart and my lips. Of my heart and my limb.
Time would... Песня «Лили Марлен», объявленная, вернее, сильно намекнутая мной на исполнение ею Марлен Дитрих, но BBC ошибается, но никогда не врет. Это не Марлен Дитрих, а Лол Андерсон.
Лала.
Что не снимает, конечно, ни никаких достоинств. Сейчас коллеги наши доложат свою рубрику. Ирина Шимович бросит взгляд на свои события недели.
Я вообще начну свои события этой недели, с прошлой недели, когда британские активистки женского движения изо всех сил боролись за то, чтобы запретить въезд в Британию бывшего чемпиона мира в тяжелом весе, американского боксера Майка Тайсона, в свое время осужденного за изнасилование. И хотя, в конце концов, въезд в страну был ему благополучно разрешен, скандал вокруг него на этой неделе разгорелся с новой силой. Но в этот раз причиной тому была не ненависть к нему, осужденному насильнику, со стороны активисток женского движения, а любовь к нему его народа. Вчера совершенно спонтанно Тайсона вдруг осенила идея пройтись пешком по Брикстону, району Лондона, где проживает много чернокожих, выходцев с Ямайки и африканских стран. Брикстон на слуху у обывателя, потому что дважды за последние 20 лет здесь были так называемые брикстоновские беспорядки. Должна заметить, что на самом деле этот район в последние десятилетия очень изменился. Сюда стали въезжать молодые профессионалы, актеры, начинающие адвокаты, продюсеры BBC. И с каждым годом он становится все более буржуазным. Но чернокожее население здесь пока еще сохраняется. И Тайсон во всем своем величии вышел вчера на улицы побрататься с народом. Словно из-под земли на улице вдруг высыпали гигантские толпы брикстоновского народа. Растафари с косичками в волосах и трехцветными ямайскими браслетами. Ветераны 60-х с длинными уже седыми волосами. Бритоголовые панки с серьгами в бровях и носах. И, несмотря на репутацию Тайсона, женщины. И пожилые бабушки, и молодые мамаши с колясочками. Народу собралось 1002. Все в отличном настроении и с гордостью скандировали имя Тайсона. Было такое впечатление, что начинается карнавал. Появился полицейский верхом на бравом скакуне. Но даже если бы он раздавал 10-фунтовые купюры, вряд ли кто-то обратил бы на него внимание. И тут утопающий в этом море любви Тайсон решил, что надо немедленно спасаться. И нырнул в двери полицейского участка, став по доброй воле узником в стенах полиции. Вскоре, однако, на втором этаже здания полиции открылось окно. Из него высунулся Тайсон. Бывший чемпион мира по боксу, однажды во время матча откусивший у своего противника кусок ушной мочки. Тайсон человек импульсивный, не поддающийся общепринятым нормам. И было такое впечатление, что общепринятые нормы рушатся у людей, оказавшихся в его присутствии. Когда он высунулся в окно полицейского участка и поднял в воздух руку со сжатым кулаком в знак приветствия, Сотни людей внизу на улице тут же вскинули в воздух свои кулаки. Толпу охватывал восторг. Тайсон взял мегафон и сказал с характерным пришептыванием: «They said you didn't want me, right?» «Говорят, что вы меня не хотели, это правда?» «Мы любим тебя, Майк», — ответила толпа. Толпа все росла, люди залезали на близлежащие деревья и крыши домов, чтобы получше разглядеть его. «Дайте ему шанс!» — вскричала толпа. И Тайсон, который накануне истратил несколько миллионов на бриллианты, стал частью угнетенного чернокожего народа. Нынешний чемпион мира по боксу в тяжелом весе – британец Ленокс Льюис, человек больших человеческих достоинств. В его послужном списке нет изнасилованных женщин и откусанных ушей. Недавно он тоже приезжал в Брикстон навестить старых друзей. Его тепло приветствовали, безусловно. Но движение на улицах не остановилось, крыши оставались пустыми, никакого карнавала. Так что, очевидно, восторг по поводу пришествия Тайсона в Брикстон был вызван чем угодно, только не его спортивными достижениями.
Спасибо, Ириша. Вспоминаются бессменные слова командора великого комбинатора, сказавшего: «Побольше пошлости. Это нравится людям». А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
Откашлялся, сейчас напомню. 22 января 1935 года, 65 лет назад, родился будущий протоиерей, простите, отец Александр Мень. Помимо службы деревенским священником, он был глубоким и талантливым религиозным писателем. Он автор 6 книг о дохристианских верованиях и поисках и книги «Сын человеческий» об Иисусе Христе. Отцу Александру дано было прожить на этом свете 55 лет и мученически погибнуть. 9 сентября 1990 года его зарезал убийца, который до сих пор не найден. К стыду и позору многотысячной армии Шерлоков Холмсов из милиции и органов безопасности. 22 января 1970 года, 30 лет назад, в Москву прибыл президент Египта, герой Советского Союза Гамаль Абдель Насер. Но прибыл в полной тайне. И даже офицеры паспортной службы во Внукове не знали, кого им было приказано впустить в страну. Насер провел в Москве 3 дня, и до недавних времен об этом его посещении знали всего несколько приближенных Брежнева, да еще министр обороны Устинов. Дело в том, что Насер прибыл с очень определенной целью – получить советские противовоздушные ракеты. Он ведь готовился к реваншу после разгрома в арабо-израильской 6-дневной войне 1967 года. Советский Союз уже раньше вооружил Египет до зубов, и Брежневу с Устиновым определенно не нравилось, что масса этого оружия попала в руки к израильтянам. Они не хотели опять открыто вооружать арабов против Израиля. Отсюда секретность насеровского визита. У меня нет сведений, получил ли Египет в конце концов зенитные ракеты. Но всем известно, чем кончилось нападение арабских стран на Израиль в 1973 году, уже после смерти Насера, новым сокрушительным поражением. 23 января 1775 года, 225 лет назад, основан Московский университет. Да будет он стоять еще много славных столетий. 23 января 1935 года, 65 лет назад, в тогдашнем Ленинграде состоялся самый странный из всех судебных процессов, организованных вслед за убийством Кирова. Судили на сей раз 12 руководителей ленинградского НКВД, которые якобы проявили преступную халатность и проморгали убийцу. Председательствовал все тот же Ульрих, который пачками отправлял людей на расстрел. На этот раз, однако, он был добр и снисходителен. Только один из подсудимых, некто Бальцевич, получил 10 лет, да и то потому, что якобы пререкался со следователями при подготовке дела. Может быть, грозился, что правду расскажет. Процесс-то был закрытый, никто не знает, что он там говорил. Остальные получили кто 2 года, кто 3. А затем, вот давайте процитируем речь Хрущева на 20-м съезде. «Руководящим работникам ленинградского НКВД, — говорил Хрущев, — были вынесены очень легкие приговоры, но в 1937 году их расстреляли. Можно предполагать, что их расстреляли для того, чтобы скрыть следы истинных организаторов убийства Кирова». Конец цитаты. Прав был Хрущев. Именно для того и расстреляли. Только вот фамилию организатора убийства он не произнес. Эта фамилия Джугашвили была названа еще 32 года спустя. 24 января 1965 года, 35 лет назад, ушел из жизни в возрасте 90 лет выдающийся британский политический деятель и полководец, лауреат Нобелевской премии по литературе сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль. Все 30-е годы он, тогда депутат парламента, неустанно предупреждал страну и мир об опасности гитлеровского нацизма. В сентябре 1939 года, когда Гитлер, заключив договор со Сталиным, напал на Польшу, Черчилль был среди тех, кто настаивал на выполнении союзнического долга с Польшей и объявлении войны Германии. Он был столь же резким противником коммунизма, как нацизма. Но когда Гитлер в июне 1941 года вторгся в Россию, Черчилль, в то время уже премьер-министр, без колебаний заявил: «Угроза России – это угроза и нам». С тех пор и до конца войны Великобритания была верным военным союзником России. Черчилль, в свободное время писавший картины и занимавшийся кирпичной кладкой, как заправский каменщик, был также талантливым писателем. За шеститомник «Вторая мировая война» он был в 1953 году удостоен Нобелевской премии по литературе. Книга переведена буквально на все мировые языки, в том числе давно на русский. 28 января 1725 года, 275 лет назад, скончался первый российский император Петр Алексеевич, Петр Великий. Его дела были действительно велики. Санкт-Петербург, Академия наук, Сенат, административное, губернское устройство России, развитие промышленности, всего не перечислишь. Но был император, как принято говорить, очень противоречивой фигурой. Правил жестоко, казнил и пытал нещадно, повелел казнить собственного сына Алексея, железной рукой подавил и Стрелецкий бунт в 1698 году, и Астраханское восстание в 1705-1706, и восстание Тихона Булавина двумя годами позже. Екатерина II поставила ему один из самых прекрасных в мире памятников – «Медный всадник» в Петербурге. Ее можно понять. Гораздо труднее понять Лужкова Церетели, украсивших Москву диковинным изваянием на реке.
Спасибо, Леонид Владимирович. Кстати, о памятниках мы сегодня проезжали мимо Министерства обороны, и там всяким генеральчикам поставлены памятники разного размера. Но большей карикатурности вообще трудно себе представить. Там есть несколько генералов, которых скульптор изобразил так, как они есть. Маленькие такие, какие-то колченогие в фуражечках. Я не понимаю эстетику за всем этим. Но мы к этому когда-нибудь...
У нас теперь Иисус Христос, слава Богу, на Трафальгарской площади такой стоит, что вообще смотреть стыдно.
Да. Ну да. Но мы к этому когда-нибудь вернемся. Сейчас я хочу, Татьяна, представьте себе, господа, что вы слушаете BBC, и что Татьяна Берг читает просто бюллетень новостей. Но сколько кроется за этим? Читая, слушая новости, никогда не догадаешься, что перед вами кандидат наук, занимавшийся глубинами германистики многие годы и написавший диссертацию по малоизвестному поэту Андреусу Грифиусу. Господа, кто из вас когда-нибудь хотя бы слышал о таком поэте? А между тем среди нас сидит сейчас человек, посвятивший изучению этого представителя славного искусства барокко несколько, много лет жизни и написавший большую монографию.
Диссертацию.
Таня, когда еще представится возможность со знающим человеком посидеть за шестигранным столом? Ну, хоть немного просветите нас про Грифиуса.
Грифиус был замечательный человек. Так что, на самом деле, действительно, без юмора. Он был крупнейшим поэтом эпохи немецкого барокко, эпохи 30-летней войны. Кстати, он завершил век с Шекспиром, так сказать. Он родился в тот год, когда Шекспир умер, в 1616 году, а умер ровно через 100 лет после рождения Шекспира, в 1664. Uh-huh. Так что красиво получается. И он, кстати, написал пьесу, которая, так сказать, в каком-то смысле, ну, плагиазирует, если угодно, или, ну, в общем, использует «Сон летнюю ночь» Шекспира, потому что в Германии тогда уже ходили английские комедианты, которые ставили Шекспира. Он написал... такой довольно приличный томик стихов, написал довольно много пьес, был невероятно образованным человеком даже для того времени, он знал 12 или 13 языков, объездил всю Европу и был человеком очень принципиальным, скажем, он был таким очень крепким протестантом, он был синдиком своего города, он жил в Силезии и работал на благо города, так сказать, денно и ночно, и даже умер вот в таком юном возрасте, потому как днем работал, будучи юристом профессиональным, а ночью писал стихи, что, конечно, к добру не приводит.
Нет. Самое время вспомнить, что за стихи были. Мы хотим, чтобы вы прочитали несколько строк на немецком оригинале, а потом прочитали бы русский перевод, сделанный...
Ну, безусловно, самое известное стихотворение Гриффиса, вообще самое лучшее из того, что написал эти сонеты, а самый его известный сонет называется «Слезы Отечества, 1636 год». Этот сонет стал вдвойне известным, потому что уже в нашем веке Йоганнес Бехер, другой крупный немецкий поэт, написал сонет «Слезы Отечества, 1936 год», в котором прямо, так сказать, возвращается к темам Гриффиса о страданиях народа в войне. И даже большую антологию немецкой поэзии 20 века Бехер назвал «Слезы Отечества». Так что это действительно практически нарицательное название. Этот, значит, сонет написан в 1636 году, то есть... А 30-летняя война, как вы понимаете, длилась 30 лет. Значит, 20 лет она уже шла. 18 лет, с 18 года, ровно половина.
А для необразованных в истории кто с кем воевал?
Все со всеми. Воевала вся Европа, католики, протестанты, перемежаясь. Это была первая, кстати, тотальная война, в которой, наконец, была изобретена такая гениальная вещь, что армия должна кормиться населением. Поэтому это... Именно тогда была создана, так сказать, теория выжженной земли. Войска приходили куда-то, просто забирали у народа все, что было, и шли дальше. Эта война откинула Европу вообще на какие-то невероятные десятилетия назад. И принесла, ну, практически вся Центральная Европа действительно после нее осталась выжженной и разрушенной. Хорошо, я сделаю глубокий вдох. Значит, сонет Гриффиуса «The Train in the Vaterlandes» начинается так. Wir sind noch immer ganz, noch mehr denn ganz verheeret. Der fremden Völkerschar, die donnernde Kartaune, das vom Blut fette Schwert, die rasende Posaune, die haben Fleiß und Schweiß und Vorrat aufgezehret.
Ach, хорошо. Как редко все-таки слышишь по английской волне хорошую немецкую речь.
Спасибо. Мы все еще в беде, нам горше, чем доселе. Бесчинство пришлых орд, взъяренная картечь, ревущая труба и ненасытный меч похитили наш труд, в конец нас одолели. В руинах города соборы опустели, в горящих деревнях звучит чужая речь. Как переселить зло? Как женщину беречь? Огонь, чума и смерть, и сердце стынет в теле. О, скорбный край, где кровь потоками течет! Мы 18 лет ведем сей страшный счет, забиты трупами мелеющие реки. Но что позор и смерть, что голод и беда, пожары, грабежи и недород, когда сокровища души разграблены навеки.
Таня, это перевод Гинзбурга. Здорово. Вот. Я хотел сказать, вы, конечно, наверное, взяли это из книги Гинзбурга «Поэты 30-летней войны». Перевод был. Надо сказать, что книга эта просто открыла всем глаза.
На немецкую
мы
поэзию
ничего не знали. Там потрясающий Фридрих Логау.
С эпиграммами.
Потрясающий, который писал такие вещи. Вот, пожалуйста. Что значит в наши дни быть беззаветно
баснословно смелым?
Быть баснословно смелым. Звать черным черное, а белое звать белым.
Чрезмерно
громких од убийству не слагать. Лгать только при нужде, а без нужды не лгать.
Замечательная была поэзия.
Просто... Евтушенко написал через 300 лет.
Наверняка не знаю.
Мне говорят... А почему? Ну, мне говорят, ты смелый человек. Неправда, никогда я не был смелым. Считал я просто недостойным делом унизиться до трусости коллег. Но это примерно то же самое. Но он это вот тогда, во время, в 17 веке, в первой половине, вот такие стихи писали.
Но прежде чем мы уйдем от Гриффиуса, я хочу сказать, что наш продюсер Мария Карп тоже переводила Гриффиуса и замечательно переводила. Я просто хочу Гинзбург Гинзбургом, но я хочу сказать, что Маша тоже это делала.
Но она же ведь англоязычный, как бы, специалист.
Она и немецкоязычный специалист, переводила сонеты Гриффиуса, не весь. проверить, спросить ее.
Вы знаете, чем это, если есть какая-то заслуга у этой передачи скромная, это мы вскрываем пласты, иначе бы слушатели никогда бы не доставшиеся. Но вот как бы люди знали, слушая ваши передачи в течение 18 лет, что за вами кроется вот это?
Ну, я делала передачу про немецкую, о немецкой литературе, истории.
Ну, мало ли, думаю, ты с книжечки выписал. А как вы на Грифиуса вообще напали? С чего вдруг?
Вышли.
Это смешная история. Я, когда собралась, значит, заняться наукой, уже по окончанию университета, я несколько лет работала в Петрозаводске, в пединституте. Я вернулась в Ленинград своей научной руководительнице, покойной Марии Лазаревне Тронской, и сказала, что я хотела бы продолжать заниматься Беллем. Я о нем когда-то курсовую написала. На дворе был примерно 65-й год. А я сказала, что, Танечка, Бёль не диссертабелен. Почему?
Да.
Его переводили и издали. Он сказал, он же еще жив. Откуда вы знаете, что он сделает завтра? Завтра он таки стал поддерживать Солженицына. Так что никакой диссертации у меня не было.
Прекрасно.
Тогда я сказала, ну а что же мне делать? Ну, 19 век уже изучен вдоль и поперек, 18-й скучный. Она сказала, ну это прекрасно, нырните глубже, идите в 17-й. Вот мы и пришли к Грифиусу. Все очень просто. Все политика.
Прекрасно. Так что же, все с 17 века так для вашей диссертации в музеях и лежало, что все хранилось, все стояло на полках, пришел.
О, да, Ленинградская публичная библиотека, например, имела первоиздание Грифиуса, можете себе представить, настоящее первоиздание, что было для меня совершеннейшим потрясением. И Московская публичная библиотека тоже имела фантастические книги. Нет, этого всего было полным-полно. И, кстати, только в России барокко было как бы подзабыто и не очень поощрялось, а о Грифиусе в мире была написана масса книг еще до меня.
А вот еще интересный такой вопрос в этой самой связи. Есть русский язык, есть церковнославянский. Сколько людей в России читают церковнославянский? Не так уж много, верно? Дайте из 100 человек, может, 2 или 3 прочтут. А Грифиус ваш написан был готическим шрифтом. Сколько немцев сейчас читают готический шрифт?
Сейчас боюсь, что уже, я боюсь сказать, но уже мало. Но еще 50 лет тому назад. 50
лет
каждый
назад
знал.
В школе преподавалось.
Когда, простите?
Я читаю готический.
Да, кстати, когда я училась в школе в городе Ленинграде, мы должны были, изучая немецкий язык, мы должны были изучать и готический алфавит тоже.
Да,
но
да.
Язык немецкий 17 века совершенно понятен сегодня.
Да, да.
Это уже хвалу.
Язык хороший. Да,
без
да,
проблем.
Это
не то, что
да,
старый славянский, который нужно учить.
Да, да.
Да. Ну что, Таня, вы сегодня просто ошеломили нас всеми сторонами биографии. Но, может быть, последнюю минуту упомянем перевалочный пункт, а именно историческую родину, куда вы попали в 1974 году. Что вы там делали все эти годы, перед тем, как приехать в Германию и разочароваться в положительной дискриминации по вашему поводу?
Все что угодно. Я переводила, работала в разных русскоязычных изданиях, переводила со всего, что можно, все, что можно, какие-то книжечки дурацкие переводила. А кроме того, подрабатывала переводами фильмов на русский язык, потому что масса советских иммигрантов не знали никаких языков. В Израиле, когда идет фильм, там есть субтитры на английском, скажем, и иврите, или на французском иврите. Но русского тогда, во всяком случае, еще не было. И мы просто переводили и озвучивали, и народ толпами шел, так сказать, перевели массу замечательных фильмов. Было большое удовольствие.
Как у вас все удачно сложилось. Ну что же, мы желаем вашему журналу о жизни Великобритании, который продолжает выходить с завидной регулярностью. По одной простой причине, что жизнь Великобритании не останавливается, и поэтому журнал о ней не имеет права останавливаться тоже. Вы каждую неделю в эфире.
Журнал, да, а я раз в 3 недели.
Ну что же, мы желаем вашим слушателям встреч с вами на короткой BBC-ской волне по-прежнему раз в 3 недели, с какой частотой вы выходите. Желаю вам многие успехи в освещении того. И не забывайте старые увлечения. Может быть, что-то вы еще напишете, допишете и чем-то добавите свой вклад в общегерманистскую культуру.
Спасибо.
Дорогие друзья, мы прощаемся с вами, благодарив Татьяну Берг. До встречи с вами в том же месте, в тот же час, на будущей неделе.